Наступает ночь, зовет и манит. Тихо пропел я, заходя в квартиру. Очень хорошая квартирка, но не без изъяна, думал я, освещая ее фонариком. Видно, что подобные мне уже тут повеселились. Провода порезали, а все самое ценное уже выдернули. Хотя видно, что спешили, когда все выносили. Особо не мелочились. «Ну-с, приступим», — сказал я, натянув на руки хозяйственные перчатки, и пошел по квартире, внимательнейшим образом смотря себе под ноги. Вообще, данное удовольствие в виде ползания по заброшенным населенным пунктам не только интересное, так еще и довольно прибыльное дело, рассуждал я. Вот взять, к примеру, что было в прошлом отпуске. Я нашел швейную машинку фирмы «Зингер». Настоящую. Ее мало того, что никто не забрал, так еще и скинули с места. Эх, простофили. Вот ее и надо было брать, потому что стоит она очень даже дорого. А медь это все пустяк. Также не забудем занести парочку очень редких значков, которые мне попались в отличном состоянии. А именно с надписью «Дружинник» и «Отличный торпедист». Ох, как же ликовало мое сердце, когда я нашел их под полом. Да, конечно, пришлось попотеть, но что поделать-то? Хочешь пополнить свою коллекцию? Тогда давай, не стесняйся, полезай в это все с головой. Вообще, по правде говоря, я изначально хотел продавать эти значки всяким коллекционерам. Но потом, когда я заполучил свой первый, то понял. А зачем мне их продавать, когда я могу насобирать их целую кучу и после этого продать сразу всю коллекцию? Да, поперво я так и планировал сделать, но потом понял, что нет. Коллекция, добытая в этих заброшках, купленная за бесценок у людей в деревнях, не стоит того, чтобы ее продавать. И теперь я сам коллекционер. Конечно, помимо значков я собираю вообще все, что стоит хороших денег. Такие вещи, как медь и железо, это не про меня. Не люблю я, знаете ли, таскать на себе всякое разное. А вот монетки, те же швейные машинки, самовары и прочие атрибуты я очень даже ценил и уважал. Ведь один медный самовар в хорошем состоянии может помочь купить тебе машину или квартиру. Я замер, посветя на пол и заржал. Да, купить машину и квартиру, это ты, конечно, загнул. Лет 5 назад, может, и да, а вот сейчас-то нет. Забудь. Я открыл старый косой шкаф и начал выкидывать из него тряпки и изучать все его закрома. Раньше «Жигули» стоили 100 тысяч, и то там все будет идеально. А на данный момент отдают за 300 или 400. Про иномарки я вообще молчу, там цены далеко в стратосфере. А недвижимость? Эх, помню, питал слабые надежды, что однажды скоплю я 1,4 миллиона, да отстрою себе домик. А теперь, если хотя бы 7 нет, то даже и не подходи. Земля подорожала, дерево, железо, да и барыги тоже бессовестные, крутят только так. Купить квартиру тоже не вариант. Помнится, было времечко, когда на моем районе трешки за 2800 за 3200 отдавали. И то брать никто не брал. А тут сейчас 5 миллионов, это как минимум, рассуждал я, обсматривая карманы почти сгнившей одежды. Хотя, с другой-то стороны, люди покупают и за такие деньги, а значит довольны. Это, видимо, я какой-то алчный стал или я чего-то не понимаю. Я достал из кармана несколько советских монеток. «Отличная находка», — посветив на них фонариком, констатировал я. «Еще бы несколько штучек найти, то вообще красота была бы». Я откинул сгнившее пальто в сторону и приступил осматривать то, что когда-то давно было шубой.
«Эй, Саша, как ты там?»
— спросил тонкий голос Насти. «Нормально, сижу в тряпье ковыряюсь».
«Нашел чего?»
«Ну так...»
«Это, ребят, нам нужно потихоньку закругляться»,
— сказал Кирилл. «Может, еще часик поползаем?»
«Не, все, хорош на сегодня. Завтра будет день, вот и продолжим».
«Очень жаль», — думал я, осмотрев шубу, и, не найдя ничего, встал и осветил комнату фонариком. Разломанная мебель, оторванные обои, все гнилое, жуки, пауки и прочая нечисть.
«А где встретимся?»
— спросила Настя.
«Давай на втором этаже», —
сказал Кирилл.
«У меня тут квартирка что надо, дверь хорошая и даже замок работает».
«Ну, второй так второй», — подумал я и направился к лестнице. «Вообще нравится мне шариться по пустым домам», – спускаясь с пятого этажа, рассуждал я, и остановившись у выбитого окна, через которое залетал теплый летний воздух и доносились звуки сверчков. «Тихо, спокойно, никого нет, сидишь себе тихонько да ковыряешься в мусоре. Никто к тебе не лезет, дозвониться до тебя со своими бедами никто не может, поэтому хорошо тут. Природа, свежий воздух, жуки шуршат, кузнечики прыгают, а спать под открытым небом, а бывало и такое, это вообще сплошное удовольствие. Ладно, нечего стоять, надо спускаться. Кирилл все-таки прав, поесть надо бы, а то я сегодня только завтракал. Все, бегом да бегом. Заодно глянем, что там у него за квартирка такая. Может, на сон грядущий найдется что-нибудь интересное подсобрать». Кстати, насчет интересного. А вот за сколько бы получилось продать квартиру тут? Я хохотнул, примеряя на себя пиджак жадного барыги. Ну а что, с такими ценами-то проблем с рекламой не возникнет. Написать надо что-то вроде «Продаю квартиру, без ремонта, за городом». Нет, не так. Далеко за городом. Свежий воздух и подъездные пути имеются. Отличные, нешумные соседи. И цену прилепить где-нибудь в районе 500 тысяч. «Ведь купят же!» – хохотнул я. «Ведь на фоне цен от 5 миллионов цена в 500 тысяч кажется просто смешной». «Ну и что, что света нет и воды? Зато жилье свое!» – угорал я, спустившись по лестнице и дернув нужную мне дверь, откуда доносился шум. «Ну, как ваши уловы?» – спросил Кирилл. «Вот», – протянул ладонь с монетками я, – «и еще маленько вот этого». Я добавил на ладонь сверху два значка. «Недурно. Я тоже тут кое-чего надыбал путевого». В свет лампы попала целая стопочка советских монеток. И одна из них была юбилейной. А это уже серьезная заявка. «Неплохо». «Так и есть. А у тебя что, Настя?» «Ну, честно говоря, не очень». Настя показала золотое кольцо и пару монеток. «А еще значок нашла, но он был просто никакой, там даже букву не прочитать». «Нет, такое мне не надо, я собираю только нормального качества». «Вот и я так подумала, поэтому и выкинул его». «Правильно сделала». «Ну, а насчет нас? Может, настало время поужинать?» «Верное дело, говоришь», — сказал Кирилл. «Только ты это, дверку-то на замочек закрыл?» «Нет, а на кой черт? Мы же ждем, когда Маша с Антоном приедут». «Кстати, а кто-то им звонил?» «Нет, они звонили», — ответил Кирилл. «Говорили, что выехали, а это было где-то, ну, часа 4 назад. Думаю, завтра с утра подойдут». «Или сегодня ночью». «Нет, вряд ли. Не полезут они сюда по темноте. На кой черт оно им надо? Проще остановиться, да хоть у меня в деревне, да попроситься кому-нибудь на постой. А поутру, да со свежими силами, двинуть отсюда. Благо оттуда, всего 2 часа-то». «Понятно», – протянул я, и Кирилл снова сказал. «Саша, сходи, прикрой дверку-то на замочек. Не гневи судьбу». «Хорошо, без проблем». Я встал с расстеленного спального мешка и, пройдя в коридор, закрыл дверь и вернулся обратно. «Там дверная рама вся сгнила. Толку-то от твоих закрываний?» «Дверь должна быть закрыта». «Я слышал об одном маньяке, правда не у нас. Он ходил по ночам и дергал двери. Если открыто, то он принимал это за приглашение, и после чего расправлялся с жертвами». «Тоже мне нашел, что рассказать», — хохотнул я, достав армейский сухпаек. «Ну а чего нет? Ведь это правда», — добавил Кирилл, достав бутылочку прозрачной. «Живем». «Ну так, я вообще поражаюсь, почему вы с собой не берете столь ценный предмет. Он же и для поднятия настроения, и тоску разогнать, да и в медицинских целях тоже что надо». «Да, как-то не до этого», — ответила Настя. «Обычно, когда собираешься, то в голове другие мысли крутятся», — сказала она, отвернув с термоса крышку. «Надо там воду взять, носки теплые, поесть не забыть и все такое. А о таких вещах вспоминаешь только тогда, когда у костра сидишь. Или, как в нашем случае, у лампы». «Да, еще и разбить как нечего делать», — добавил я. Кирилл молча отвернул пробку и плеснул всем в стаканы от души. «Ну, чтоб у нас все получилось», — сказал он и, не морщась, выпил все в два глотка. «Ну, дрогнем», – проговорил я про себя и проделал ту же процедуру. Качество продукта было относительно средним. Не сказать, что напиток был мягок и благороден, но и откровенной сивухой от него не тянуло. Но впечатление после приема было такое, словно кучу щебенки сожрал. «Какая гадость!» – добавила Настя. «Ну, каждый сам хозяин, барин, я же никого не заставляю». «Верно», – ответил я, поставив на разогреватель коробку, этикетка на которой гласила «Печень пикантная по-восточному». «Восточные сказки», – пролетел в голове бестолковый мотивчик. «Это, ребятки, в общем, я вам вот что скажу. Давайте сегодня ночью мы не будем открывать дверь». «Ну, не то чтобы мне интересно», – сказал я, – «но ради вежливости поинтересуюсь». «Почему?» «Хотя я вроде спать собирался, а не шарахаться по заброшенному поселку». «Да, в чем дело?» – спросила Настя, уплетая бутерброды. «Дело в том, что...» – сказал Кирилл, достав пластиковый контейнер, в котором были яйца, помидоры, колбаса. «Понимаете, я-то местный, все вот эти вот коварные разговоры и байки-то знаю. Поэтому говорю, нечего тут шататься по улице, во-первых, а во-вторых... Не открывайте двери. Я когда помоложе-то был, этот поселок не был совсем заброшен. Тут была одна пожилая пара, и оба они были сумасшедшими. Они приходили к нам на почту и попутно заруливали в магазин. Ох, боялся я их, по правде говоря. А все из-за того, что они постоянно что-то бубнили. Ходили они такие мрачные, что-то бубнят, а потом раз и как захохочут. Я однажды стоял за ними в очереди. Там ребятки у продавщицы волосы от их выкидонов шевелились. А мать-то с отцом мне вообще говорили, нечего сюда лазить, не надо, не шатайтесь. Тут раньше комбинат какой-то был, я уж не вспомню, да и не суть. Вот этот поселок и заделали, чтобы люди жили, а потом что-то как-то все посыпалось. Я помню, как-то с ребятами поехали сюда на великах. Ох, милое дело было тогда, глянуть на все это. В поселке тишина такая, жуткая, страшная. И мы толпой в 10 человек ходим, всякого боимся, дошугаемся. И спорим, кто сможет зайти, например, в заброшенный дом. Та пара на тот момент уже умерла, поэтому мы и не боялись ничего. Но знаете, когда я понял, что что-то с этим поселком не так? «И когда же?» – спросил я, сняв с разогревателя свою еду. «Когда наш парень тут...» «Что тут?» – спросила Настя. «Да я не знаю, можно ли это считать пропавшим или нет. Ну, в общем, сейчас поясню. Тема сама по себе мутная и непонятная. Уходили два друга в этот поселок, и шли они в аккурат на тот комбинат. Они там хотели то ли что-то оторвать, то ли... Да неважно, в общем. В общем, что-то хотели, но я не помню что». А вот дальше расскажу вам со слов его приятеля. Говорит, спустились они в подземную часть комбината. И поначалу ходили, изучали, что там к чему. Знаете, там всякие кабинеты, в них всякие склянки причудливые и вообще непонятные штуки. А потом парень слышит четко и ясно у себя в голове голос. Причем обычный такой, мужской. Но говорит с такими дикими перепадами настроения, что даже жутко представить. И нес он всякую ересь из серии «Привет, желтый, поверни налево, небо в зеленке» и все такое. Причем в голове он раздавался с неким эхом. Он тогда спросил, слышит ли это его приятель. Он ответил, что ничего не слышит, и тот, объяснив ситуацию, пошел на выход вместе с ним. Когда они поднялись наверх, то голоса в голове у первого пропали. А вот парнишке, который их не слышал, поплохело буквально за полминуты. Как только они вышли, то начал он бредятину нести, да такую, что сразу стало понятно. Не шутит, крыша уползла. Ну, тот что, приятеля за руку взял и повел до самой деревни. Говорит, вел его, а тот даже не сопротивлялся. Идет, орет на поллеса какую-то чепуху, что-то из серии «Камни не могут быть мокрыми» и все такое. Привел он его в деревню, довел до дома, где его, по правде говоря, чуть ли топором отец не зарубил, думая, что это он его сына дурачком сделал. И после этого случилось вот что. В деревне, как он появился, собаки стали выть как не в себя. Ночью в окна стучали, хохотал кто-то в потемках, а у некоторых пропадали какие-либо вещи, которые они на улице оставляли. Черт знает, что ночью творилось. Но поутру приехали к той семье врачи, и что-то там случилось. Что-то настолько нехорошее, что тот парнишка взял и умер. Вернее, ему помогли. Ужас какой. И что там было? А кто ж знает-то? Просто потом были похороны, а родителей как не расспрашивали, они только молчат. А на кой черт они туда полезли, если там такие страсти творятся? Да в том-то и дело, что страстей-то никаких до этого и не было. Был даже я в тех подземных коридорах. Не было там ничего сверхъестественного. А может, тогда приятели виноват? Нет, это дело не в нем, и тут даже говорить нечего. Чертовщина стала происходить в деревне с его приходом. И происходила до тех пор, пока не закопали. Мне после этого случая отец вот что сказал. «Если узнаю, что был в поселке, то домой можешь не приходить. Поверьте мне, ребятки, я своего батька знаю. Он обычно не то что не ругался, а даже дурного слова мне не говорил. А тут прям... Позвал он меня на кухню, сидел молча, смотрел на меня и серьезно так мне это сказал, что я враз понял. Не шутит. Если узнает, то и впрямь домой можно не приходить. И сейчас ты нарушил его запрет. Ну, я-то сейчас уже не мальчик все-таки, своя башка на плечах. Интересно, что же случилось там, с тем парнем? Почему все так загадочно?» «Не знаю», — ответил Кирилл. «Да, и еще стоит добавить то, что он с тобой так серьезно говорил. Знаешь, мне кажется, твой отец что-то знал об этом». «Ну, разумеется, знал. Он-то еще застал этот комбинат рабочим. Наверняка знал, зачем его построили, и уж по-любому байки слыхал. Между собой, может, кто-то и растрепал всю правду. Мне-то мелкому, кто там что скажет-то?» «Правильно, никто. Вот и остается только догадываться». «О, это, наверное, Маша с Антоном приехали», — сказала Настя и попыталась встать. «Тихо сиди», — сказал Кирилл. «Это не Маша и даже не Антон». «А кто это тогда?» «Никто». «Слыхали о таком?» «Ты не стращай!» «А я тебя не стращаю, я тебе говорю как есть. Иди, открой дверь, да только за ней никого не будет. Если в дверь стучат, то значит, кто-то это делает». «Ты совсем не понимаешь, да? Время первый час ночи, мы в заброшенном поселке, шагов по лестнице мы не слышали, и теперь тебе в дверь кто-то стучит. Тебя ничего не смущает? Ну, подойти и спросить-то можно, кто там?» «А зачем тебе знать, кто там? Тебе не ответят». «Бррр», — протянула Настя. «Сиди спокойно, Санек, не дергайся. Поверь, были бы наши, уже разорались бы с улицы в поисках нас. Хотя, вон свет в окошко попадает, поэтому найти не проблема». «Такое иногда бывает, Санек. Это или смерть стучит, или никто». «И что будет, если открыть дверь?» «Горе. Мне мать с отцом постоянно говорили, прежде чем дверь открыть, даже если ты слышишь человека, посмотри в окошко, а точно ли он там стоит? Знаешь, я не раз и не два было дергался открывать, потому что стучались. А в окошко глядь, а там пусто». «Стуки пропали», — сказала Настя. «Вот видишь», — ответил Кирилл, — «а ты собирался открывать двери». «Ладно, к черту вас с вашей мистикой, завтра к вечеру ноги моей тут не будет». «О, проняло, наконец». «Ну, есть маленько», — сказал я, откинувшись на спальник. «Вас, деревенских, послушаешь, спать сразу расхочется». «Да я же не просто так-то рассказываю, я же от беды уберечь». «Да ну вас всех», — сказал я и, повернувшись на бок, стал пытаться уснуть. Уснуть у меня все никак не выходило. Кирилл с Настей трепались еще часа два, обсуждая всякую фигню. А иногда Кирилл хохотал так, что у меня было желание придушить мерзавца. Но когда они наконец-то все замолчали... Я провалился в сон. «Опять этот мерзкий стук», — думал я, разлепив глаза и посмотрел в сторону двери. «Проклятие», — пробубнил я, перевернувшись на другой бок, и отметил, что за каким-то чертом Настя с Кириллом вырубили свет. «Эй, вы слышите это?» В дверь колотили так, что на полу ощущались вибрации. Тишина была мне ответом. Мне стало немного не по себе, и я, нащупав лампу, нажал кнопку и включил свет. Я был один в комнате. Даже спальники унесли. Остались только мои вещи. «А зачем они это сделали? Почему они ушли?» — думал я, судорожно соображая. «Ведь он сказал, чтобы никто никуда не выходил».
«Они тебя обманули, обманщики!»
«Это уже не смешно», — думал я, вставая с места и, включив фонарь, пошел обследовать комнаты. Я сначала хотел было крикнуть что-то типа «Эй, ребята!», а потом решил, что молчание – это золото. Я шел по темной, заброшенной квартире, в дверь которой кто-то продолжал колотить. И, обойдя все комнаты и зайдя в последнюю, я увидел это. Уродливые, отвратительные создания лежали на полу, раскинув свои лапы на куче гнилых тряпок. «Боже», — протянул я, пятясь назад к двери, в которую кто-то стучал.
«Открой дверь, у тебя нет выбора», —
шептал голос в голове.
«Иначе тебя разорвут эти монстры».
Я так и поступил. Открыл дверь, в которую колотили, и увидел за ней... никого. Никого не было, и стало тихо.
«Уходи быстрее», —
шептал голос. Я не знал, то ли от страха я его начал слышать, или это просто уже глюки. Спустившись на пяток ступеней, я увидел, как из моей квартиры вышел монстр, похожий на оборотня, и, взревев, двинулся ко мне.
«Убей, ты не убежишь», —
шептал голос, и я взял мачете в руки. Монстр остановился, роняя слюни, прекрасно понимая, что я хочу с ним сделать, а у меня от адреналина тряслись руки. «Не подходи!» – верещал я, тыча лезвием перед носом оборотня. Или что это вообще такое? Но он всякий раз рычал, когда я так делал. И в один из моментов, я чуть не сойдя с ума, решил его зарубить. Это произошло быстро. Тварь даже не поняла, что я сделал. А когда поняла, было поздно, так как его обезображенное лицо исказило гримаса боли. И я, дабы не оставлять врага в тылу, решил прикончить и второго. Я ворвался в квартиру и услышал звериный рев, и то, как вылетают остатки стекла, и существо выпрыгивает на улицу. «К черту это все», – бормотал я. «Останусь тут, раз уж всех прогнал». Я пошел в комнату, где горела лампа, и остаток ночи сидел, трясясь от каждого шороха. И где-то с первыми лучами солнца я позволил себе уснуть. «Что же ты натворил?» — разбудил меня дикий вопль Насти, а также рев Маши. Я открыл глаза только для того, чтобы получить берцем в лицо. «Что же ты, скотина, натворил?» — ревел Антон, вколачивая в меня удары. «Что я натворил?» — верещал я. «Ты Кирилла зарезал», — верещала Настя. «Какого Кирилла? Где вы вообще вчера были?» — орал я, а Антон прекратил меня колотить. «Ты вчера встал, пошел в соседнюю комнату, сказал, что до ветру, а потом затих там. Мы дремали и еще думали, что ты там делаешь? А потом слышим твои шаги. Ты останавливаешься, пятишься, а потом на улицу пошел. Кирилл хотел тебя остановить, чтобы ты не уходил, а ты его зарезал», — рыдала Настя. «Но ведь этого не было, были монстры и...» «Ты сумасшедший, я тебе говорю. Какие монстры? Ничего не было. Ты просто псих. Тебя за это посадят в клетку». «Значит, это все...» «Поднимайся», — сказал Антон. «И давай, отстегивай мачете, выкидывай свои ножи, топоры и все, что там у тебя есть. Теперь это тебе больше не понадобится».